Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов. Я принес ужасные новости. К большому сожалению, на этой неделе у Путина большой праздник. Он впервые практически за 3 года войны показал, действительно, наверное, на весь мир, что он никакой не неудачник, который находится в изоляции, а наоборот, очень уважаемый в определенных международных кругах лидер, к которому все приезжают в гости, жмут ему руки, говорят какие-то добрые слова. И вообще как бы осталась только вот такая кучка отщепенцев в виде так называемого глобального севера, он же, в принципе, Запад, которые Путину как-то вот не очень доверяют, не хотят с ним дружить и не очень в большом восторге от его попыток захватить Украину. А вот другие страны, и Китай, и Индия, и Бразилия, и даже Саудовская Аравия, и Иран, разумеется, и не говоря уже про Венесуэлу и так далее, они прям в очередь выстроились на саммит БРИКС, организации, которая когда-то еще в такую достаточно мирную эпоху была учреждена, соответственно, Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, для того, чтобы, ну, как-то торговать, делать какие-то совместные проекты и вообще всячески развиваться. Вот с точки зрения развития у БРИКС пока не очень, но с точки зрения использования Путиным этой платформы на этот раз все для него складывается в высшей степени успешно. Мы об этом еще сейчас немного в подробностях поговорим, потому что там все-таки при большом празднике, так называемом, да, все-таки там есть некоторые проблемы у этой организации, и далеко не все те заявления, которые сейчас делаются и самим Путиным, и его пропагандой, они на самом деле справедливы. Значит, в Казани это все происходило. Говорят, что там в городе беспрецедентные меры безопасности, буквально казанцев, жителей Казани загнали под землю, в общем, никуда не выпускают, и кругом какие-то полицейские кордоны, ездят эти все представительские автомобили, в одном из них сидит Путин. Путин даже, вы не поверите, извинился перед жителями Казани за такие неудобства, мол, простите, вот очень не хотелось вас как-то ущемлять, лишать вас гражданских прав, но сами понимаете, у нас здесь Си Цзиньпин, и мы как-то вот не можем без таких мер безопасности. Вот, это значит, это саммит БРИКС, Россия сейчас председательница этой организации, сменяющаяся должность. И вот действительно огромный успех дипломатии Путина заключается в том, что все, в принципе, к нему вообще поехали в Казань. Есть чак-чак, хотя чак-чак, как говорят, не очень популярное блюдо на саммите БРИКС, несмотря на то, что всех угощают там. Самое главное, что они все вместе оказались в одном пространстве, и мировые лидеры показывают, что они, в общем-то, могут с Путиным разговаривать. Ну и дальше мы видим, да, что действительно вот есть этот так называемый глобальный юг, то есть развивающиеся страны, некоторые из них очень богатые и могущественные, такие как Китай, Индия и Бразилия, пожалуй, на третьем месте в этом списке. А Россия тоже внезапно как-то оказалась на глобальном юге, и Путин претендует не просто на то, что вот он такой персонаж, который восстанавливает Советский Союз у себя в голове, а также на поле боя ценой жизни там десятков сотен тысяч людей, но он еще такой некий вождь вот этого самого глобального юга, после которого мировой порядок вообще изменится, Запад уйдет на второй план, и этот самый юг договорится о новых правилах, как мир будет поделен, и все будет вот иначе. Примерно такая картина, это такой триумф сейчас, такой казанский триумф дипломатии Путина. Ну, мы об этом писали аналитический материал на сайте «Новой газеты Европы», где там специалисты в подробностях разбираются в происходящем. Главный смысл там, конечно, в чем все нормальные эксперты сейчас сходятся по поводу этого события, заключается в том, что на самом деле с БРИКСом все, конечно, не так радужно, потому что вот пропаганду, если послушать, она там говорила, что все, значит, дипломатическая изоляция прервана, что вместе мы построим новую планету, что вот эти все страны шагают в ногу, примерно как страны советского лагеря строят какую-то новую, там, некапиталистическую, более справедливую реальность. Пропаганда по телевидению все эти дни нам рассказывает, что все это так. На самом деле, если посмотреть на структуру БРИКС, то видно, что вот когда, например, лидеры приезжают в Казань, они приезжают туда все очень заразным. Они приезжают не то, чтобы похвалить Путина или сыграть в его игру, они приезжают каждый со своей какой-то повесткой. Да, у них есть какие-то проблемы. И, по-моему, то, что многих лидеров стран БРИКС объединяет, в первую очередь лидеров Индии и Китая, и Бразилия тоже отчасти, вот эти три страны у нас постоянно здесь повторяются, то, что их объединяет сейчас, это то, что они могут показать в отношении Запада пальцем на Путина и сказать: смотрите, мы вам не нравимся, Западу не нравится то, что происходит в Китае. И с точки зрения, экономических процессов, которые там происходят, и с точки зрения цензуры и прав человека, много всяких претензий Китаю, и претензии на глобальную гегемонию тоже США не нравятся, но новую китайскую глобальную гегемонию. Так вот, китайцы могут сказать: смотрите, мы-то люди уважаемые и вменяемые, мы Тайвань же не попытались захватить военные силы, мы вообще ни на кого не нападали за последние десятилетия, и живем себе мирно, на глобальную гегемонию хоть и претендуем, но вполне конвенциональными мерами при помощи инвестиций и прочего всякого более-менее soft power. И наша промышленность еще везде для мира очень важна. А вот посмотрите, это же буйный. Это сидит просто буйный в зале, который, считает себя лидером какого-то глобального юга, который развязал самую страшную войну в Европе 45-го года. Так вот, смотрите, если вы не будете с нами играть по нашим правилам, если Запад не будет с Китаем договариваться на китайских условиях, если Запад не будет договариваться с Индией на условиях Нарендры Моди, премьер-министра, то тогда они все могут сказать: ну хорошо, тогда вот это наша новая площадка, вот это наш новый партнер, и мы за себя не отвечаем. Мы, в принципе, будем выпускать Путина на вас, на всех, и вам мало вообще от такого глобального юга не покажется. Потому что мы были реально спокойными, более-менее нормальными партнерами, не склонными к тому, чтобы вместо шахмат играть в Чапаевы, вообще стульями бросаться и проламывать друг другу головы. А вот Путин, он такой. Дальше мы выясняем, что когда Путин, в общем, используется как как человек, на которого можно показать пальцем и сказать: посмотрите, какой это неприятный партнер, мы лучше. Дальше выясняется, что на самом деле внутри БРИКС нет общей повестки. Центральные партнеры по БРИКС друг с другом находятся в очень плохих отношениях. У Индии с Западом отношения гораздо лучше, чем у Индии с Китаем. Какого-то просвета на этом пути не видно. То есть это две огромные экономики, входящие в топ-5 крупнейших мировых экономик просто по количеству людей, которые в них заняты, Китай и Индия. И при этом они друг с другом практически никак не коммуницируют. Это не настоящий на сегодняшний день союз, а такая партия, которая сложилась исторически в силу определенных причин, и в ней внутри нее каждый занимается своей собственной повесткой. С другими странами точно так же, то есть когда в БРИКС плюс теперь вошел одновременно Иран и Саудовская Аравия, понятно, что эти страны, находящиеся в одном регионе, они не очень друг с другом дружат, они принадлежат к разным ветвям ислама, у них напряженные отношения, очень разные партнеры в регионе, очень разные отношения к тем же США, Саудовская Аравия – партнер Соединенных Штатов, Иран, сами знаете, как относится к американцам и как борется со всем американским влиянием в регионе. Какое у них отношение к Израилю сейчас тоже, в общем, очень противоположное. Вот они в одной организации. Поэтому история про то, что БРИКС теперь заменит G7, большую семерку, что БРИКС придумает новую мировую валюту вместо доллара, и вообще, что ничего больше не будет, а будет один БРИКС, это все очень далеко от реальности. Это история о том, что действительно какие-то вещи Путину сейчас удались, но найти общую платформу не удастся. Не случайно тот человек, который БРИКС придумывал некую помощь для развивающихся стран, которым не хватает как раз такой горизонтальной кооперации и партнерства друг с другом, он говорит, что найти этой организации общую повестку так и не удалось. И вместо того, чтобы решать разные общие проблемы, такие как проблемы глобальных эпидемий, экологические проблемы и так далее, БРИКС все больше затягивается внутрь геополитических игр. Еще обратите внимание, что практически все, кто приехал встречаться с Путиным, сказали ему, что они хотели бы, чтобы война в Украине как можно скорее закончилась. Там разные лидеры БРИКС использовали разные слова, но общий месседж такой: давайте как-нибудь, пожалуйста, закончим, мы перейдем к другим способам решать наши проблемы. Вот такая была история. Если посмотреть на это вне контекста, то кажется, что уже на Путина даже Китай с Индией, опять же, оказывают давление, все хотят, чтобы война как-то закончилась, и Путину остается только сдаться, потому что у него, ну, сдаться, как бы, да, там, принять неизбежное, закончить войну, потому что у него как-то большого количества союзников, которые хотели бы продолжать продолжение этой войны, за исключением там Северной Кореи, которая, да, там, войсковые формирования отправляет на фронт в Украину, и в Украине у нас теперь будет Корейская война, Южная Корея за Украину, да, соответственно, Северная Корея за армию вторжения. Кроме таких стран, как Северная Корея, особенно желающих поиграть с Путиным в эти военные игры, вроде бы никого нету. Но мне, к сожалению, кажется, что когда Путину говорят о том, что нужна деэскалация и нужен мир, он начинает играть в свою любимую, излюбленную игру. Он начинает о чем говорить? Так мы тоже за мир, говорит Путин. Мы тоже за деэскалацию. Но вы же понимаете, нас вынудили. Мы, когда начали эту войну, во-первых, не мы ее начали, а во-вторых, когда мы ее начали, у нас же не было другого варианта, просто говорит он. И поэтому, конечно, мы тоже за мир. Для того, чтобы мир наступил, Украина должна сдаться, Зеленский должен капитулировать, отправиться, значит, не знаю, сидеть в какое-нибудь таганрогское СИЗО, где журналисток убивают и пытают, как вот Викторию Рощину несколько недель назад. И после этого в Украине и вообще в мире наступит мир и процветание. Просто нужно отдать все территории, свергнуть правительство, вернуть оружие, которое поставлено Западом, обратно на Запад. И после этого, находясь под контролем Путина, Украина будет мирной, ну, относительно процветающей страной. Вот мирная повестка Путина. Он, по-моему, он совершенно, ну, до некоторой степени, насколько этот человек может быть искренним, он живет внутри такой реальности, когда действительно он миротворец, понимаете. Он все время хотел мира, фюреру просто мешали разные обстоятельства. Англосаксы, ну, там, кто евреи мешал еще фюреру в исторической реальности, ну, и так далее. Вот нашему тоже постоянно кто-то мешает. Поляки там еще тогда тоже в 20 веке. Все повторяется в этом смысле слова. Все мешают и мешают. А он просто хочет мира и ждет мира, надеется на него. Каждый день думает про мир, а мир — это капитуляция. Это, в общем, эту конструкцию подтверждает очень любопытный эпизод пресс-конференции Путина по итогам БРИКСа, в ходе БРИКСа, этого саммита. Стив Розенберг, журналист BBC, который работает в Москве, в общем, храбрый человек, который некоторое время назад брал интервью у Лукашенко и который делает репортажи из России, он задал Путину, ну, такой вопрос, наверное, к которому Путин уже, поскольку он окружен всякими сервильными пропагандистами из этого самого своего президентского пула, он как-то, наверное, постепенно отвык, что о таких вещах кто-то может говорить. Розенберг спросил Путина, как декларации БРИКС, заявления этой организации о стремлении к миру, сотрудничеству и сопроцветанию коррелируют с вторжением в Украину и с войной в Украине. Ну, то есть, условно говоря, вы когда вторгались в Украину, вы по БРИКСу работали? Ну, вы как бы подтверждали статус этой организации? Вы точно полноправный член этой организации, если вы напали на своего соседа? БРИКС вроде такое не поощряет, по крайней мере, на уровне своих официальных документов. И Путин пустился в лекцию. Да, вот я как раз был в эфире, когда он отвечал на этот вопрос, и было просто невозможно дослушать. Он, кажется, не с Рюрика и не с Печенегов в этот раз начал, но он повторил в целом всю свою любимую такую конструкцию, что так это разве мы начали? Это же они расширялись на восток своей НАТОй. Это они как бы не выполняли наш ультиматум. Это вот Запад нас провоцировал, в целом к этому сводится ответ Путина, на такое очень плохое поведение. И я, знаете, когда слушал этот, ну, такой псевдоответ и такую очередную лекцию диктатора по поводу его представления уже о новейшей истории, я подумал, что здесь же ведь есть еще один парадокс. Вот смотрите, парадокс заключается в чем? Что если Запад виноват, если Запад спровоцировал, Запад расширялся на восток, зачем было на Украину-то нападать? Ну так надо было, получается, нападать на Запад? Надо было, раз это так было несправедливо, так мешало Путину спать по ночам и так угрожало безопасности России, это же все западная угроза была. А Украина, по большому счету, ну особенно народ Украины, это вроде как невинная жертва в этой ситуации. Они стали заложниками этих несчастных натовцев, англосаксов и прочих рептилоидов. Но парадокс заключается в том, что у диктатора, конечно, кишка тонка была взять и напасть на США. Но он, в принципе, может, наверное, да, но все понимают, чем это кончится. И кончится это довольно быстро, и диктатор точно власть не удержит в этой ситуации. А вот Украина, да, у которой нет ядерного оружия, у которой меньше населения, у которой слабее армия, по крайней мере, до войны была слабее, да, потому что просто тех же вооружений не хватало. Это такой, такой полигон, где можно сыграть вот в эту грязную игру. Это они нас обидели, а мы отомстим, но не им, потому что они очень сильные, а мы отомстим тем, кто с ними решил сотрудничать. Ну, абсолютно такая сцена из «Лиговской подворотни», любимого места для таких нарративов Владимира Путина. Мы, значит, не можем там, не знаю, каких-нибудь одиннадцатиклассников побить, потому что они могут и сдачу дать. Поэтому мы нападем на пятиклассников их соседей и попробуем отобрать у них мелочь. Чем, вот что можем, то и сделаем. Такая абсолютно пацанская, гопническая, точнее, логика стоит за словами Путина. И, конечно, одно из центральных событий, событий этого саммита БРИКС – это визит Антонио Гутерреша, генерального секретаря ООН, на эту площадку, который не просто туда приехал о чем-то разговаривать, но еще и пожал, публично пожал Путину руку. Я, в общем, согласен с тезисом Юлии Навальной, которая написала по этому поводу: «Шел третий год войны, генсек ООН пожимал руку убийцы». Ну, не знаю, наверное, есть какие-то представления о вежливости и протоколе, с одной стороны, а с другой стороны, по-моему, в мировой дипломатии давно выработаны разные, знаете, способы вежливо показывать, что вы хотя и вынуждены разговаривать друг с другом, но не обязательно испытывать, демонстрировать такие знаки внимания и уважения. Можно было, ну, там, поклонами ограничиться, да, чем-то, в общем, что не передает вот эту воздушно-капельную инфекцию геноцида через рукопожатие. И киевское правительство, президент Зеленский уже прореагировал на эти события. Он попросил Гутерреша не приезжать в Киев на официальные встречи после того, как именно Гутерреш пожал руку Путину. То есть, опять же, как бы, да, может быть, Гутерреш был бы хорошим, одним из хороших посредников для того, чтобы войну прекращать. Но представьте себе, да, у вас там несколько миллионов беженцев, у вас разрушенные города, у вас сотни тысяч, десятки сотни тысяч погибших, у вас люди сидят в окопе третий год, и тут вот есть такой, значит, председатель ООН, которого вроде как, мандат которого подтвержден всеми странами, участницами ООН, в том числе Украиной, этот председатель ООН, он едет, ну, хоть не обнялся с Путиным, и на том ему спасибо. Есть же еще, вообще были разные традиции, да, у нас. В частности, были знаменитые троекратные товарищеские поцелуи во времена соцлагеря. Мне кажется, с старением российской элиты это все может тоже повториться на наших глазах. Ну, короче говоря, хотя бы не целовались и не обнимались. Но очень понятно, да, зачем. Если ты жал руку Путину, то, наверное, тебе в Киеве нечего делать. Может быть, это ослабляет, кстати, позицию Зеленского, такая ну, резкая последовательная реакция, но очень трудно было себе представить, как он мог бы в его условиях, в его ситуации поступить иначе. Ну и, как вы можете заметить, российская дипломатия тоже без дела на саммите БРИКС не сидела, в общем, занималась важными такими физиологическими исследованиями. Ну, еще одна вещь по поводу российской дипломатии. Сообщают на этой неделе, что расходы бюджета Российской Федерации в 2024 году, только до конца этого года, могут увеличиться на 1,5 триллиона рублей. Деньги пойдут на льготную ипотеку, которая еще дорабатывает, да, кто-то еще успел ее взять, войну и работу силовиков. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. То есть, в принципе, вот дипломатия дипломатии, но траншейки-то будут строиться, и не только траншейки, а еще и на ракеты тоже и на, значит, полицию, которая будет как бы порядок в России поддерживать, деньги точно найдутся. На это российские власти готовы тратить рекордные совершенно суммы и в этом году, уже и в следующем. И как-то перспектива о том, что эта военная экономика начнет в какой-то момент времени сворачиваться, их нету. Радоваться по поводу военной экономики тоже не приходится, потому что российская экономика, как вы знаете, фиксировала рост валового продукта, но при этом, ну, то есть вот как раз типичный экономический рост, в том числе промышленный. В отдельных отраслях это действительно так проходило, действительно зарплаты росли, действительно количество рабочих мест увеличилось за счет военных предприятий, в первую очередь, и всяких смежных отраслей. У нас, кстати, на этой неделе в «Новой газете Европы» вышел текст о том, какие новые сферы услуг появились в контексте войны, когда вот есть люди, у которых есть деньги или их родственники, и появляется такой специальный обслуживающий персонал. Самое очевидное, конечно, это взрывной рост похоронных ритуальных услуг, но там этим далеко дело не ограничивается. Есть много вещей, которые можно продать солдату, его родственникам или людям, которые с фронта возвращаются. Вот об этом написала Ирина Халиб. в «Новой газете Европы» на этой неделе. Так вот, а как бы экономический показатель, который вот прекрасно ложится в одну, как такая соседняя карта с этим заявлением Силуанова о рекордных тратах до конца года, экстренных, которые специально выделяются под эти цели, это повышение ключевой ставки Центробанка до рекордных беспрецедентных 21%. Такого, кажется, ну вот в последние годы уж точно никогда в истории не было. Сразу после вторжения в Украину и риска обрушить экономику, Эльвира Набиуллина повышала со своими коллегами ставку до 20% в попытке, ну, как-то экономику сдержать и сбалансировать. Тогда им более-менее это удалось, но сейчас ставка уходит вдаль. Россия уже сейчас на третьем месте с большим отрывом по тому, насколько высокая ключевая ставка в стране установлена. Впереди только две страны с гиперинфляцией, это Аргентина и Турция. И вот Россия к ним, в принципе, постепенно подбирается. Ключевая ставка, напомню, это вопрос о том, под какой процент Центральный банк готов предоставлять всем остальным финансовым учреждениям, коммерческим банкам, деньги в кредит. Фактически эта ключевая ставка отвечает на вопрос, сколько стоят деньги в вашей экономике. Деньги бывают дешевые и дорогие. Если у вас деньги дорогие, то на них более низкий спрос, потому что отдавать 21%, а в коммерческих банках еще больше, соответственно, с учетом их наценки, никому особенно не хочется. Но для сравнения, в зоне евро сейчас процентная ставка 3,45%, например. И то это считается еще достаточно высокая ставка для нынешних вот этих европейских экономик. Так вот, в России очень дорогие деньги, и, с одной стороны, это немного останавливает инфляцию. Министр Силуанов загоняет по приказу Путина свои триллионы в экономику в виде ипотек, в виде, ну, которые, впрочем, скоро кончатся, потому что вы знаете, что Сбербанк уже убрал кредитный калькулятор даже со своего сайта, потому что когда люди выясняют, сколько им по нынешней ставке ипотеки, там 20+% нужно будет платить за квартиру в течение там 15 лет, например, какая будет переплата, люди такую ипотеку брать не хотят, и справедливо. В общем, не очень ясно, для кого она, в принципе, предназначена. Но, тем не менее, да, вот все-таки много денег государство закопало в эту льготную ипотеку. Это-то ладно бы еще, но основные деньги закачиваются через военные выплаты наемникам, всякие эти похоронные по ранению и так далее, и плюс сотрудникам военных предприятий. Они, соответственно, возвращают эти деньги в экономику, в потребительскую. Инфляция растет, пенсионеры жалуются на то, что масло очень сильно подорожало. Из Новосибирска приходят новости о том, что масло стоит больше 1000 рублей за килограмм, и пенсионеры уходят в слезах. А еще в российских супермаркетах появились специальные, ну, такие замки для масла, да, потому что, значит, вот кто-то может и украсть такой дорогостоящий продукт. Вот, это все звенья одной цепи, что называется, да, то есть вы закачиваете огромные государственные деньги в экономику, они у вас ничем не обеспечены, потому что, ну, танк не создает, и снаряд, мы много раз про это говорили, не создает добавочной стоимости, вот, а потом в итоге вы эти деньги выбрасываете в потребительский рынок, цены растут, зарплаты тоже растут, чтобы догнать цены еще, потому что работников не хватает, потому что все ушли на фронт и в ВПК. И в итоге Центральный банк пытается сдержать всю эту экономику, перегретую, несущуюся неизвестно куда, рекордно высокой ключевой ставкой. А в итоге оборотной стороной этого процесса становится то, что в России сейчас, в общем, довольно бессмысленно открывать какой-то официальный бизнес, потому что, ну, бизнесы, как правило, живут за кредитные деньги, все равно вам нужно брать какие-то оборотные деньги в кредит, и вот сейчас у вас при ставке там в 21% в Центральном банке и 20% плюс в коммерческих банках, у вас деньги чрезвычайно дорогие, и делать ничего не надо, и открывать тоже ничего не надо. Вот, поэтому вот такие перспективы российской экономики. Мы еще немножко погреемся на этом военном солнце, а потом, видимо, начнется рецессия. На прошлой неделе Зеленский представил свой так называемый план победы. Он широко обсуждается по-прежнему. Ключевой вопрос – это вопрос о том, готовы ли западные страны, члены Североатлантического альянса, то есть НАТО, приглашать и тем более принимать Украину в состав альянса. Влиятельная французская газета «Le Monde» пишет, что у США, цитирую, больше нет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО, со ссылкой на свои источники, ну, связанные с дипломатическими ведомствами и с американской администрацией. На сегодняшний день Вашингтон блокирует любые попытки вхождения страны в НАТО. Ну и тут вот, смотрите, с одной стороны, как бы как, лучший реалистичный выход из нынешней ситуации тупиковой заключается в том, чтобы Украина в какой-то момент времени оказалась в домике. Ну, то есть, вы знаете, сейчас там 95-процентная поддержка вступления в НАТО у украинских граждан. Украинские граждане понимают, что есть такая страна, такой сосед, как Россия. Россия ни разу в своей истории не нападала на НАТО пока, ну, потому что неизвестно, что будет после этого, да, с ее правителями, с российскими, но при этом Россия нападала на Грузию, Россия нападала на Украину, у России есть, значит, военные базы на территории, официальной территории Молдовы, ну и дальше по списку. Короче говоря, значит, 95% украинцев считают, что НАТО может спасти их от следующего нападения или продолжения нападения со стороны России. Блок НАТО, он страшно мистифицирован в таком массовом сознании. Ну, я много раз бывал в штаб-квартире НАТО, я бывал, делал интервью с генеральным секретарем прошлым Столтенбергом по поводу как раз вторжения России в Украину и того, какую позицию НАТО здесь занимает. НАТО само по себе, вот как организация, она тоже ни разу никого ни на кого не нападала. НАТО не может ни на кого напасть, потому что у нее в уставе написано, что это оборонительный союз, который начинает действия по обеспечению коллективной безопасности, когда враг пытается проникнуть, агрессор пытается проникнуть на территории за одной из стран участниц альянса. Тут важно различать, некоторые страны, которые в НАТО входят, они как страны, как национальные правительства, и НАТО не может им это запретить, они какие-то агрессивные военные кампании вполне себя вели. Ну, в частности, США, там многочисленные кампании в разных точках мира в последние десятилетия. Но НАТО, как организация, не нападает на своих соседей вообще в боевых действиях за пределами своей территории не участвует. Так вот, лучший, мне кажется, реалистичный исход для Украины, такой вот, о котором можно было бы мечтать, это именно такая история про такой домик НАТО. То есть в какой-то момент времени НАТО набирается храбрости, говорит, все, украинская территория – это территория НАТО, мы считаем, что конфликт должен быть заморожен, что российские войска дальше никуда не идут, возможно, вопрос про реальную границу откладывается на какое-то время, но все последующие недружественные шаги против Украины будут рассматриваться как атаку на всех членов альянса, включая США и включая крупные армии Евросоюза, такие как Польша и Германия. У Польши, кстати, очень активная модернизация армии идет на фоне последних наших печальных событий. Польша претендует на то, чтобы стать крупнейшей армией в мире, потому что поляки очень не хотят повторить свою судьбу 1939 года, да, когда их Гитлер со Сталином взяли и расчленили. Вот не очень хочется расчленяться на этот раз. Этот сценарий, он очень хороший. То есть и после этого как бы война заканчивается, Кремлю страшно, НАТО гарантирует безопасность, все заканчивается более-менее. Там дальше какие-то уже дипломатические процессы начинаются, как это можно дальше доводить до какого-то приемлемого состояния с точки зрения интересов, справедливых интересов Украины. Но на практике, к сожалению, вот этот как бы, он реалистичный в том смысле, что, ну, в теории он возможен все-таки, да, то есть, наверное, есть какой-то возможный мир, когда, где вот так карты лягут, что действительно все так сложится и так будет все хорошо. Но в действительности, к сожалению, пока до этого очень далеко. И вот обратите внимание, Le Monde пишет, когда он дает эту новость, вроде бы такую оптимистичную для Украины, он дает новость, что у США нет принципиальных возражений против приглашения Украины в НАТО. Понимаете, приглашение-то может быть последовать, а потом еще будет дорожная карта, а в дорожной карте могут быть прописаны условия, которые нужно выполнить в какое-то ограниченное количество времени, а, допустим, некоторые из этих условий не получится выполнить и с военной точки зрения, и с политической. И дальше приглашение останется как жест доброй воли, как говорила российская пропаганда, а реального вступления и реальной коллективной безопасности на уровне НАТО в отношении Украины так и не наступит. Очень жаль, что, ну, понятно здесь, какие здесь интересы у Запада. Запад не хочет чего? Не хочет прямой войны с Россией ядерной и не хочет, чтобы война перекинулась на территорию стран-участниц альянса нынешних, потому что это, в общем, тяжелый удар по альянсу. На территории НАТО войны никогда не было с тех пор, как НАТО было создано. Я думаю, что страны-участницы очень этим гордятся и хотят так и продолжать. И еще есть ненулевая, конечно, вероятность, что знаменитый пятый пункт договора о коллективной безопасности, который активируется в случае нападения на одну из стран-участниц Альянса, что он возьмет и не будет выполнен. Да, что вот Украина заявит, что на нее уже напали, а некоторые члены Альянса, особенно находящиеся подальше от границ Украины, скажут, что это не было нападением, а это так, какие-нибудь приграничные стычки, гибридная война. Это я имею в виду в случае заморозки конфликта, да, и там какого-то возобновления его в будущем. И выяснится, что, что страны НАТО-то, в общем, не очень хотят воевать за, за чужие интересы. Это, конечно, бы привело к тому, что просто эта организация могла бы и развалиться де-факто. Вот, поэтому, к сожалению, радостного выхода здесь нету. У нас специалист, у нас есть специалист по таким радостям, это, конечно, Трамп. У него все выходы прекрасные, простые, он всегда, у него всегда в его светлой голове, хочется сказать, в прямом, ну, в такой оранжевой светлой голове, оранжевый, светлый, ну ладно. В общем, в какой-то голове Трампа все время есть гениальные идеи. Вот, да, на этой неделе он всех очень порадовал тем, что он в ходе своей предвыборной гонки заявил, что накануне что как бы когда Трамп был президентом и главнокомандующим американской армии, на самом деле страшно, конечно, звучит, вот, он якобы звонил Путину и сказал ему, если ты будешь преследовать Украину, я нанесу удар прямо по гребаной Москве, сказал Трамп, ну, якобы про имевший место разговор до 2020 года. Но, с одной стороны, как бы Путин тогда преследовал Украину, да, то есть, ну, какая-то война, очевидно, оккупация ползучая шла на территории Донбасса, и Крым был аннексирован. С другой стороны, Трамп, конечно, здесь из себя так представляет такого героя, такого спагетти-вестерна, как бы, что он под музыку Эннио Морриконе выходит на, значит, на улицу напротив салуна и говорит там, типа, «Эй, ты там, Влад, я буду стрелять тебе прямо в ногу, если ты, значит, не выполнишь моих условий, я буду бомбить гребаную Москву». Тут как бы у них, конечно, какие-то очень токсичные отношения свои, да, Путина спросили во время БРИКСа, значит, вот был ли такой разговор, и Путин сказал, да что-то не помню такого, да, то есть представьте себе, ну, типа, тебе, то есть как это выглядит, да, что, значит, бывший руководитель там ключевой военной державы мира звонит диктатору другой ядерной державы, вот, и значит, и говорит, типа, я разбомблю гребаную Москву, а тот такой спустя несколько лет говорит, да что-то я не помню, наверное, не было такого. Ну, вот так нормально поговорили. Кстати, надо сказать, что Путин, конечно, комментировал на БРИКСе, извините, что опять к этому возвращаюсь, американские выборы, скорее про Америку. Вот, и сказал что-то в таком ключе, что все кандидаты там одинаковые, что Харрис, что Трамп. В общем, что там, пусть кого выбирают, кого хотят, будем работать. Как-то он так сказал достаточно нейтрально. Мне кажется, что на самом деле в словах Путина тоже здесь была насмешка. Это тоже довольно интересный сюжет, потому что, в принципе, Путин издевается над американцами, которые не знают, кто в январе будет у них президентом. Ну, представьте себе, да, жить в условиях чертовой неопределенности, как бы, да, то есть ты вообще с кем договариваться, кто главный, кто пацан, кто контролирует район, Харрис или Трамп, и вообще что происходит, как можно жить в условиях такого хаоса. Вот мы изобрели, понимаете, мы изобрели... Хочется сказать, мы русские изобрели такую систему власти, при которой всегда ясно, кто будет, кто президент, и кто будет президентом, и кто был президентом, и никакого другого вообще, в принципе, вообще не ясно, зачем добавлять слово «президент», когда и так ясно, о ком идет речь, уже все забыли, что другие президенты бывают. Здесь, конечно, больше всего можно переживать за Дмитрия Анатольевича Медведева, которого назначили... который как бы был президентом, если вы помните, но вот его сейчас назначили главой Совета директоров Ростелеком. Видите, даже трудно выговорить вспомнить про эту должность. И, по-моему, мы уже говорили, что были такие люди в России, которые занимали самые высшие посты в государственной власти, а заканчивали директором электростанции в Экибастузе. Вот я думаю, что Дмитрий Медведев тоже движется в Экибастуз. Влиятельная газета The Wall Street Journal утверждает, что Илон Маск с конца 2022 года, то есть после начала войны, спустя несколько месяцев после ее начала, регулярно общался с Путиным. Они, по данным газеты, обсуждают бизнес, геополитику и личные темы. И Путин там иногда предлагает Маску, там, типа, может, напишем про какой-нибудь, там, не знаю, обсудим какой-нибудь мирный план для Украины, что-нибудь в таком духе. И вот вроде как Маск идет у Путина на поводу. Тут тоже когда-то эта тема уже всплывала. Тут, конечно, очень любопытно, как работают вот у этих ребят на, ну, там, Маск богатейший или один из нескольких богатейших людей на планете. Состояние Путина никому не известно, но тоже, вероятнее всего, весьма велико, как можно догадываться. И вот у них какие-то есть слабости, да, вот. И вот я помню, в довоенной Москве еще обсуждалось, когда нужно было там спасать разного рода политзеков, а вот кто может повлиять на Путина? Кто может позвонить Путину, чтобы Путину было приятно, и он отпустил бы политзека, там, умирающего в тюрьме, например. И многие сошлись на мысли, что это именно Илон Маск, что вот очень Путину будет очень лестно, если Маск ему там через какой-нибудь Starlink позвонит, скажет, у нас с тобой много общего, мы любим космос, мы богатые люди. Короче, вот Маск должен был позвонить Путину и как-то его на тщеславие поймать, а тут, кажется, у них такое симбиотическое тщеславие наступает. Я думаю, что история, рассказанная в Wall Street Journal, вполне правдоподобна, что действительно эти два милых человека могут прямо во время войны общаться друг с другом, обсуждать там гаджеты, значит, будущее, понимание мировых процессов. И то, что Маск делает с Твиттером, мне кажется, который становится такой фабрикой фейк-ньюс и пропаганды под видом свободы слова, очень хорошо сюда ложится. Все в полном порядке. Вот у джентльменов есть общий интерес. Ну еще в контексте войны все, естественно, обсуждают отправку войск Северной Кореи на украинский фронт. Я об этом уже коротко сказал. Это уже, я думаю, более-менее сложившаяся реальность, потому что сначала об этом южнокорейские медиа начали писать, и официальные лица начали говорить. Теперь глава Пентагона подтвердил, что военные Северной Кореи находятся в России. Были зафиксированы десантные корабли, которые на Дальнем Востоке перемещались в северокорейские порты, и движение транспортных самолетов, все это отслеживается, что-то, в общем, или кого-то они возили. Путин на БРИКСе тоже не стал опровергать информацию об отправке войск КНДР в Россию. По его словам, что и как мы будем делать, это уже наше дело. Ну, то есть он что-то в таком духе сказал, что там спутниковые снимки – дело серьезное, и как-то сказал, в общем, говорить, что такого не было, тоже не стал. Мария Захарова, давно мы, кстати, про нее ничего не вспоминали, это, значит, вспомните, знаменитая спецпредставительница, даже напоминать приходится, кто это такая уже, может быть, кто-то забыл, спецпредставительница, значит, МИДа России, которая как-то сказала, что причина войны в Украине – это рецепт борща.
Нельзя было делиться борщом, ну нельзя, он должен был принадлежать только кому-то одному. Так это и есть то, о чем мы говорим, ксенофобия, нацизм.
Это было совершенно великое ее выступление в первые месяцы войны, когда все находились действительно в измененном состоянии и, кажется, еще под воздействием некоторых веществ. Сейчас вроде бы количество, сейчас все так немножко подуспокоились в этой среде. Вот она сказала, что, цитирую, «У Северной Кореи армия есть. Где она находится, нужно делать спрашивать в Северной Корее». Типа, мы не будем отвечать за армию Северной Кореи, сказала Мария Захарова, но тоже, в принципе, ничего не отрицала. Я хочу заметить, да, вот если всерьез здесь говорить, что, конечно, мы живем в ужасающем таймлайне, что, не знаю, наверное, есть какие-то, можно себе представить, какие-то еще более тяжелые, неприятные ветви истории, в которые мы могли бы оказаться и, может быть, еще окажемся даже. Но, наверное, даже 3-4 года назад прям накануне вторжения большого, да, если бы кто-то вот пришел, смотрите, к вам приходят, вот вы там живете в России, вот мы все жили в России, и к вам приходят и говорят, а ты знаешь, что осенью 24-го года войска Ким Чен Ына будут убивать украинцев на их территории в составе российской группировки вторжения? И любой человек, вот с любым образованием, с любым представлением о прекрасном, он сказал бы, ну это вообще не может быть. Ну слушайте, но все-таки у нас когда-то с Украиной была там общая история, что мы все-таки жили в общем государстве, было так много семейных этих самых экономических, культурных связей. Ну, все то, что уничтожено Путиным, собственно, сейчас. Но чтобы северокорейцев завозить, которых специально воспитали, там, значит, убивать врагов Ким Чен Ына в специальных лагерях, судя по всему, да, вот эти, значит, так называемые элитные части северокорейской армии, чтобы их отправили убивать украинцев во имя Великой России – но это просто бред невозможный, так даже в журнале «Корея» такого придумать не могут. Но вот придумали, это теперь часть повседневной реальности. Ну, наверное, это... То есть я даже не знаю, вот что еще. То есть заключенных уже отправляли, рецидивистов отправляли, подследственных отправляли. значит, наемников, которые стоят в очередях записываться на службу по контракту, отправляли. Теперь северокорейцев еще отправили. Помните, там были кубинцы, непальцы, еще с ними тоже пытались экспериментировать. Я даже не знаю, кого еще Кремль может отправить, чтобы все-таки победить в этой войне. Ну, как, какие у них еще вообще могут быть здесь идеи? Вот, сестра Ким Чен Ына, Ким Е Джон, высказалась в таком неподражаемом северокорейском узнаваемом стиле. Надо сказать, что вот, например, пропагандист Озаренок в Беларуси, он более-менее так же говорит. А российская пропаганда, она почему-то еще до этого высокого стиля, ну, как-то вот не поднимается или, наоборот, не опускается. Так вот, сестра Ким Чен Ына назвала Сеул и Киев невоспитанными собаками, выпистанными американцами. Вот так, понимаете, надо. То есть мы там задушим этих невоспитанных собак. Вот так должны на Первом канале, в принципе, говорить. Почему Соловьев так редко, в принципе, использует? Он что-то все время там говорит, там, мы там должны там нанести, ну, какой-то унылый ядерный удар по Западу. Ну, скучно. Вот невоспитанные собаки, выпистыванные американцами, вот это я понимаю. Соловьева надо тоже перевоспитывать, отправить его, может быть, в лагерь на северокорейский на повышение квалификации. На этой неделе, кстати, вышел еще важный текст Олеси Герасименко, не в нашем издании, но я хочу его, тем не менее, прорекламировать. Он как раз связан с тем, как люди идут на войну. Ей удалось собрать материалы о том, как выглядит такой образцово-показательный пункт вербовки наемников на войну в Москве. Там по-прежнему, кажется, платят 2 миллиона рублей просто за то, что ты поставил подпись. Тебе там, значит, на карточку, когда все подписано, капают денежки, и ты мгновенно становишься успешным человеком. Так вот, выясняется, что в Москве стоят очереди из желающих записаться на службу по контракту с Минобороны и поехать в Украину. Эти очереди очень хитро устроены. Это люди, которые в основном приехали не из Москвы, то есть они приезжают из других регионов на более высокие вот эти подъемные, более высокий бонус для наемников. Этих людей записывают фиктивно, как будто они работают в Москве, в какой-нибудь Мосгаз или там Мосводоканал, и после этого становится, можно легально отчитаться, что это москвичи, очень радуются этой войне и идут всех убивать за 2 миллиона рублей. Понятно, почему тут такая разница, потому что, ну, в регионе часто нету просто нормальных зарплат в нормальной обычной жизни. И вот, соответственно, такое давление экономическое на людей, которые там мечтают про зарплату в 30 тысяч рублей, на них оказывается, можно сразу перейти к 2 миллионам, достаточно просто прикинуться москвичом и записаться в Собянинском пункте для наемников. И в этом тексте Олеси Герасименко есть очень важный сюжет, почему вообще это происходит. Там есть некие демографические цифры. Там, например, рассказывается про то, что всего 15% из тех людей, которые записываются в наемники, у них есть высшее образование. В то время как в среднем в России там, ну, гораздо больше половины людей этим самым высшим образованием владеют. То есть это заранее, если вы вот в эти две цифры сравните, вы увидите, что это очень специфический срез общества людей, которые себя не очень нашли по разным причинам в жизни. И дальше есть совершенно фантастический монолог сотрудника этого вербовочного пункта, который рассуждает в следующем образе. Вот тебе уже 35 лет, возможно, у тебя есть дети, но дети тебя презирают, потому что ты лузер и ничего не достиг в своей жизни. Жена от тебя, скорее всего, ушла. Работы у тебя нормальной нету, образования у тебя тоже нету, будущего у тебя нету, придумать себе перспективы ты не можешь, и ты сидишь там, не знаю, в Инстаграме, смотришь на шикарную жизнь других людей, и ты понимаешь, что, в принципе, а что бы не рискнуть, пойду-ка я кого-нибудь попробую убить, надеюсь, что меня не убьют, может быть, и мне тоже убивать не придется, но это такие гуманисты так рассуждают, и я стану уважаемым членом нашего общества, я приду к успеху. И вот, понимаете, мне кажется, этот сюжет, он на самом деле ключевой в той этической катастрофе, которая сейчас Россия переживает. Когда армия состоит из наемников, ну, частично из зэков бывших, а частично из наемников, и они так пересекаются, эти множества, то это история про то, что у тебя вот фарт пошел, что ты, ну вот, заключенные ушли от наказания, да, за реальные преступления, оказались на войне, а обычные люди, они пришли вот к этой идее, что... Может быть, это мой единственный способ прийти к успеху. Все должны прийти к успеху, я тоже хочу быть миллионером. Российская армия — это такая огромная русская рулетка под названием «Кто хочет быть миллионером. Такая, знаете, была структура «Бизнес-молодость», например. И вот эти все курсы, значит, как стать успешным, как зарабатывать, как привлечь к себе деньги и заработать очень много миллионов. Вот, в принципе, российская система вербовки, она это и реализует. Может быть, тебе повезет, и ты вернешься живым, богатым и уважаемым, и жена к тебе вернется, и, значит, дети тебя зауважают, и памятник тебе, может быть, даже при жизни поставят, если повезет. И я, знаете, я думаю, что здесь вот у нас была дискуссия про 90-е в течение длительного времени, там разного качества, как 90-е связано с нынешним днем. Мне пришла в голову одна мысль. Помните, был такой злой тезис в конце советской власти, в начале 90-х, что мы как бы как общество провалились, потому что раньше там все думали про какое-то светлое будущее, в него многие не верили, но все-таки какая-то часть людей считала, что оно как-то возможно, и мы туда придем, и будет более справедливая какая-то жизнь. А потом в какой-то момент времени, с конца 80-х, злой тезис такой, все девочки хотели быть валютными проститутками, как тогда говорили, секс-работницы еще слово не изобрели, а все мальчики хотели быть киллерами. Это как бы идея про то, что это, кстати, недавно Володин со своей интердевочкой вспоминал, мы вот в прошлый раз тоже про это говорили. Так вот, мне кажется, смотрите, в отношении мальчиков, то, может быть, мы как раз все и сбылось. То есть 90-е так и дотянулись до нынешней ситуации. Буквально можно прийти к успеху, став легальным киллером. Записавшись в российскую армию, получив за это деньги, фактически за то, что Путин тебе заказал украинца. Стань киллером и приди к успеху. 90-е продолжаются. Даже, получается, они как-то более воплощены в жизнь, чем реальные 90-е, потому что тогда все-таки это было не такое массовое явление и не настолько поощрялось пропагандой, вообще не поощрялось государством. А здесь вот, пожалуйста, государство сказало, что карьера киллера — это российского наемника на агрессивной преступной войне. Это лучшее, что может с тобой случиться в жизни. Пока всякие главы стран заседают на саммитах, в России развиваются страшные процессы. В селе Коркино Челябинской области после убийства таксистки, женщины, жители вышли на сход к дому подозреваемых. Ну, утверждалось, что якобы значит, вот 40-летнюю женщину нашли мертвой 23 октября, и местные издания утверждают, что она якобы ездила на вызов, цитирую, к местным цыганам. И именно теперь их подозревают местные жители в убийстве. На теле таксистки нашли несколько ножевых ранений, то есть она действительно была убита. И, значит, в Коркино, Челябинской области, все уже, в общем, все решили, кто в этой истории виноват, и хотят суда Линча. Понятно, как это работает. Да, значит, никто не верит в российский суд и в российскую полицию. Жители обвиняют полицейских в бездействии. И у жителей есть вполне легальная такая, которая давно разжигается российской пропагандой, идея, что все чужаки, все, кто живет не так, как мы, например, цыгане или кто угодно еще, они очень плохие, все убийцы, извращенцы, и с ними надо покончить. Вот эти два фактора, очень низкий уровень доверия к государственным институтам и такая легальная ненависть, которая везде поощряется, на примере украинцев в первую очередь, они делают возможным любые действия, да, и как бы вот часть гнева просто буквально жителей, значит, этого населенного пункта направлена против полицейских, да, есть видео, на которых они собрались около полицейского участка жители и кричат: «Зарплату, суки, за что получаете?». Значит, ругают силовиков, переворачивают и поджигают машины, которые считают принадлежащими цыганским семьям. Цыганские семьи, как в любом погроме, да, вот здесь обратите еще внимание, может быть, действительно мы, ну, то есть, как бы должно быть какое-то адекватное расследование, действительно, возможно, убийцы, выходцы там, из той или иной этнической группы. Такое случается, да, внутри любой этнической группы, и бывают преступники, это очевидно. Но, как в любом погроме, возникает ненависть не к конкретным убийцам, а возникает ненависть к той группе, с которой они отождествляются. И цыганские семьи с детьми, и вот это как бы плохо, да, то есть плохо не то, чтобы там наказать убийцу по закону желательно, которого в России, возможно, правда, и нету, а то, что вот такой перенос происходит. И уже мы видим новости про то, как цыганские семьи с детьми вынуждены убегать от толпы челябинцев, сообщают местные телеграм-каналы и местные паблики. Как утверждается, цыганские семьи уезжают из Коркино, а челябинцы подожгли как минимум цыганских дома. Ну, в принципе, вот, вот эта механика погрома, да, она, мне кажется, чем больше ненависти у нас есть, тем больше внутри российского общества будет насилия. Причем насилие не просто такого бытового, направленного там, от одного человека или группы людей к другой, а, в принципе, вот целые такие социальные, как бы, этнические образования будут в этом захватываться. Это примерно так же, как, помните, несколько месяцев назад в Дагестане, значит, искали евреев в самолетах для того, чтобы с ними что-то сделать. Ну, конкретно в чем виноваты там все евреи, было не очень понятно. Вот в такие игры, как видите, могут играть и жители Челябинской области, и тоже, в общем, группа выбрана более-менее произвольно. В конечном итоге, да, когда ненависть становится таким социальным клеем, ненависть и недоверие, все начинают ненавидеть друг друга, это ведет к росту насилия. У нас обычно новости культуры связаны с певцом-шаманом, как бы какие певцы, такая культура. А сейчас у нас серьезная и довольно пугающая новость культуры есть. Третьяковская галерея закрывает отдел, занимающийся современным искусством. Художники и искусствоведы призывают этого не делать. Как я понимаю, под удар в том числе попадает и знаменитый русский авангард. Ну, искусство, которое включается обычно в такой contemporary art, которое фактически было 100 лет назад. По идее, да, вот если помните, когда было открытие Олимпиады в Сочи, в последние месяцы более-менее нормальной, условно нормальной мирной жизни в России, когда еще никто никого не аннексировал, там во время этих мероприятий на Олимпиаде, там как раз постановка открытия показывала, что на самом деле Россия теперь очень гордится своими разными участками своей истории, что русский авангард, вот это искусство, там и какой-нибудь Филонов, и Лентулов, и Кандинский, и Малевич, и многие другие, не только художники, архитекторы, и поэты и так далее, это все часть нашего культурного наследия. Действительно, это хорошо, это имеет большой спрос на там, международных аукционах, это изучают специалисты. Русский авангард ставится в ряд с другими авангардистскими течениями той эпохи. Короче говоря, все это очень интересно. И кажется, что по идее, как будто бы Третьяковская галерея, как витрина путинизма, безусловно, такая эстетическая витрина, она должна этим всем гордиться и все это поддерживать. Но, видимо, какие-то есть уже такие настолько сильные инерции вот этого так называемого консервативного поворота, когда, условно говоря, все, что не нравится Захару Прилепину какому-нибудь коллективному и Никите Михалкову, это все повод для доносов и как бы вещь, которая не очень приветствуется в нашей Россиюшке. Что теперь Третьяковская галерея, она сворачивает вот какую-то исследовательскую работу, возможно, какие-то произведения искусства будут в хранилище переноситься из экспозиций, возможно, будет сокращаться или вообще сходить на нет выставки по современному искусству. Выживет ли, может быть, как-то они русские авангарды переквалифицируют в такое предсовременное искусство, да, ну, понятно, что там соцреализм какой-нибудь, не соцреализм, а как это, господи, называется. Ну, кто тут культурный человек? В общем, русский авангард, может быть, как бы и спасут, но какой-нибудь соцарт, который после там, 60-х годов в условиях тотального такого диктата вот этого большого коммунистического стиля развивался, как такой подпольный постмодернистский проект, его точно, наверное, куда-нибудь задвинут, потому что ведь соцарт ну, смеялся и как-то играл с коммунистическими нарративами. У нас сейчас новые имперские нарративы складываются, пока еще не сложились на наших глазах, это происходит. И, конечно, никто не может из художников смеяться над, значит, тем, что говорит пропаганда, и при этом иметь какие-то выставки на территории России. В принципе, логика, с одной стороны, понятная, с другой стороны, все равно удивительно, что, возможно, в том числе какое-то очень такое важная часть эстетического наследия нашей страны, которым еще недавно даже сам путинизм предлагал, и чиновники Путина предлагали гордиться, все это постепенно задвигается. Еще более серьезная новость культуры, которая нас всех касается, такая трагическая, это, конечно, история про ассистированное самоубийство основателя онлайн-библиотеки Флибуста под ником Стивер, который также известен как Капитан. Он несколько недель назад написал о том, что у него тяжелая форма рака в терминальной стадии, надежды на излечение нету. Ну и, собственно говоря, заявил, что не факт, что флебуста после этого сможет работать. Потом появились посты все-таки, что флебуста будет спасена, и люди смогут ей пользоваться. Мы об этом говорили, да, там самое главное, ведь самое главное в флебусте это не архив книг как таковых. То есть архив можно разместить там где угодно в интернете, нелегально, конечно, да, он будет лежать на торрентах, и все с ним будет в порядке. Но флебуста — это в первую очередь про доверие. Это как раз вот на флебусте есть то, чего очень не хватает нам в нашей обычной жизни в России. История про то, что люди понимают, что флебуста не будет коммерческим проектом, что если вы туда пришлете какую-то отсканированную редкую книгу, то эту книгу никто не начнет продавать. Да, и что это, ну, как бы вы это делаете, потому что вы хотите, чтобы эту книгу кто-то прочитал, а не потому что, то есть не потому что вы дарите ее какому-то коммерсанту, который потом будет это все объявит это своей собственностью и будет это продавать. Флебуста ничего не продавала, на ней нету и до сегодняшнего дня нету никакой рекламы. Вот. И вокруг этого сложилось, вокруг Стивера, вокруг Капитана сложилось такое сообщество людей, которые ну, просто любили читать книги и как бы хотели, чтобы другие люди их тоже читали и любили делиться этими книгами. С юридический какой-то и даже этический аспект здесь по поводу авторских прав, может быть, в каких-то других ужасных новостях обсудим. Но самое главное, что эту площадку, связанную с доверием и с тем, что люди будут продолжать делиться книгами, ее удалось сохранить. Потому что особенно в нынешних условиях, когда авторское право самими российскими властями фактически не соблюдается, и когда книги иноагентов воруются, и когда, значит, иноагентские книги нельзя распространять легально или почти нельзя, и когда многие вещи просто уже нельзя официально переводить на русский, потому что они посвящены всяким типа экстремистским темам, вот во всех этих условиях пираты и такое хранилище информации, созданное Стивером и поддержанное людям, которые ему доверяли в течение всего этого времени, это, конечно, важнейшее культурное явление. И обратите внимание, здесь еще работает такая очень такая западная, либеральная, в таком классическом смысле слова, логика, потому что речь идет именно про то, что он ну, фактически эвтаназию совершил. Вокруг эвтаназии очень большие дискуссии. В Российской Федерации ее совершить нельзя. И если бы Стивер жил бы не в Германии, а в России, то ему пришлось бы последние там, дни или там, недели своей жизни провести в чудовищных болях и в чудовищных мучениях. У него, в принципе, не было бы этого выбора. И ну, мы видим на этом примере, что людей... когда у людей нет такой возможности, это просто часто бессмысленные мучения. Флебуста и все, кто пользовался, будут помнить, я думаю, любить Капитана, и он так и уйдет, в общем, как бы анонимным, да, то есть мы не знаем, что это за человек, про него мало чего известно, кроме того, что он как-то, наверное, связан с IT был, что он любил книги, жил в Германии, занимался бескорыстно своим делом, потому что ему было по приколу. Вот пример такого современного героя. Еще один современный герой — это Алексей Навальный. Его книга его тюремных дневников, мемуаров, вышла на 26 языках, и она называется «Патриот». Я еще не прочитал, но думаю, что надо будет ознакомиться при первой возможности, и мы с вами еще по поводу этого наследия поговорим. Книги — наша тема, в частности, книги Алексея Навального. Разворачивается история вокруг связи Пробизнесбанка и основателей этого Пробизнесбанка Железняка и Леонтьева с ФБК. Вы знаете, сначала КАЦ обвинил ФБК в том, что, в общем, они покрывают нечистоплотных банкиров. Затем, чуть позже появилась, вот в конце прошлой недели появилась публикация нашего друга и коллеги Андрея Заякина, журналиста-расследователя издания «The Insider», который еще 4 года назад поговорил с Железняком и Леонтьевым, задавал им всякие фактчекерские вопросы и пришел к довольно печальным выводам, что Железняк и Леонтьев могли отмывать грязные прокурорские деньги, которые коррупционным образом через Пробизнесбанк и через всякие фирмы-прокладки, используя инновационную схему отмыва, выводились в разные, значит, поддельные компании для того, чтобы потом осесть на чьих-то личных счетах. Об этом есть публикация Заякина, почитайте ее. В случае с Заякиным интересно, что у него не было никакого личного умысла на эту публикацию, то есть он не участвует в борьбе КАЦ с ФБК, он вообще, ну, как бы, с одной стороны, в стороне, с другой стороны, у него было уголовное дело за финансирование ФБК в России, и он в России в розыске находится, и он, в общем, давний сторонник и друг как раз многих из участников команды Навального. И судя по тому, как он говорил об этой ситуации в интервью Александру Плющеву, ему очень тяжело далась эта публикация, он очень не рад тому, тем историям про Железняка и Леонтьева, которым ему удалось найти. Вот только что перед тем, как мы записываем это видео, ФБК опубликовал свой ответ на час с лишним, значит, по поводу Каца. Кажется, в этом ответе нет ничего про публикацию Заякина, потому что она несколько дней назад появилась, и все будет продолжаться. Краткая суть ответа ФБК заключается в следующем. Итак, во-первых, ФБК говорит, действия про бизнес-банка были мутными, серыми и незаконными, цитирую. Мария Певчик говорит, мы не знаем и не можем знать, воровали ли когда-нибудь деньги Железняк с Леонтьевым из про-бизнес-банка. Ну окей. Проект карты Навального действительно существовал, но от ее выпуска в банке отказались. Показания Владимира Ашуркова не сыграли серьезной роли в суде. Железняк не принимает никаких решений в международном ФБК и не влияет на его стратегию. Вот этот последний, кажется, пункт является наиболее важным, потому что вот тоже, когда мы пишем ужасные новости, Александр Железняк, видимо, проснулся, посмотрел ответы ФБК, наверное, они это и раньше тоже обсуждали, и заявил о том, что он уходит с поста вот этого казначея-волонтера из американского фонда ФБК, который был создан в поддержку ФБК, когда их признали экстремистами в России. Кажется, на этом у нас история Железняка более-менее заканчивается, потому что, ну, можно сказать, что выход был найден через то, что Железняк разрывает добровольно, принудительно или как-то в другом порядке свои отношения с этой организацией. И дальше, видимо, там как-то публичной какой-то дискуссии по этому поводу, наверное, она постепенно будет сходить на нет. Был Железняк, и вроде бы теперь он просто бывший банкир, а вовсе никакой не учредитель ФБК и даже не волонтер ФБК. Посмотрим, так ли это, потому что были, конечно, прецеденты, когда вроде как люди в результате скандала уходили со своих должностей, а потом выяснялось, что далеко они не ушли. Ну, на этот раз все может быть иначе. Традиционная рубрика «Кринж. Новости образования». В Нижнем Новгороде собрались на урок семиклассники, и учитель музыки решил объяснить семиклассникам, как устроена жизнь, где царят угрозы. Ну и вообще, как бы учитель музыки, вот он знает вещи, он понимает, как все устроено. Он решил порадовать школьников отрывком фильма «Громкое дело. Влияние музыки» из 2007 года. Там рассказывалось, как песни, цитирую, «программируют общество и пропагандируют нетрадиционные ценности». Школьники сидели и шутили, что кадры похожи на вечеринку PDD. Потому что, значит, во время видео, ну, представьте, вы пришли, вы типа в седьмом классе, сколько там вам лет-то получается, типа там 13-12. Вот, значит, сидите вы на уроке в седьмом классе, и вам показывают, значит, каких-то обнаженных женщин, целующихся мужчин, и учитель музыки, я представляю, такими там, типа, ну теперь-то вы поняли, как нетрадиционные ценности развращают наших детишек, говорит учитель музыки. Вот, пока неизвестно, что с ним случилось, но, видите, очевидно, что внутри вот этой пропагандистской машины, когда образование превращается в пропаганду, там постепенно запускаются такие процессы деградации, которые очень тяжело остановить. Я думаю, таких учителей музыки будет еще достаточно. Хоррор «Учитель музыки». В центре Москвы, еще одна новость культуры, в центре Москвы расклеили плакаты с оппозицией в образе квадроберов. Я, наверное, не удостоился еще чести. Я думаю, это вот как бы такой хай-энд оппозиционный, как бы в образе квадроберов, а я еще, наверное, нет. Значит, QR-код с этих плакатов идет на телеграм-канал военно-пропагандистский ЗОВ, где сказано, каждый иноагент косплеит свое уникальное тотемное животное, отражающее его истинную суть. Тут меня тоже смущает количество иностранных слов заимствований. Понимаете, это как вот Дугин про вестернологию говорил тоже на этой неделе. И тоже странное какое-то заимствование было. А здесь получается, смотрите, каждый иноагент косплеит свое уникальное тотемное животное. Тут четыре нерусских слова из шести. Куда смотрят эти патриоты из ЗОВа? Как бы это какие-то квадроберы просто, понимаете? Вот. И у меня, кстати, была такая, знаете, задумка взять новости про участников СВО, криминальную хронику, что они творят, когда возвращаются в Россию. и заменить участники СВО на квадроберов и посмотреть, что получится. Типа там банда оголтелых квадроберов в камуфляже как бы загрызла пенсионерку, что-нибудь в таком духе. Вот квадроберы, конечно, в этом смысле мирные, мирные люди. Лучше быть квадробером, чем, чем значит, делать телеграм-канал ЗОВ. Поэтому я думаю, что иноагентам, участникам оппозиции в роли квадроберов должно быть гораздо более приятно, чем при вот такой ассоциации с российской армией. Квадроберы вообще не отпускают, российских чиновников. В парламенте Петербурга, в Заксобрании Петербурга обсудили, что дети квадроберы, цитирую, сбиваются в стайке и уходят в леса собирать мухоморы. То есть это еще как бы наркотические трипы. Вообще, как бы, слушайте, я начинаю завидовать квадроберам. У них такая жизнь интересная. Смотрите, во-первых, за ними вся Российская Федерация охотится. Например, за мной только один депутат Луговой в основном и один следователь. Да, это как бы отстойно. А здесь прям и Володин, и Госдума в большом количестве. И вот Заксобрание Петербурга, и Лавров. А квадроберы в это время, знаете, они не пошли на саммит БРИКСа, они пошли в лес и ищут себе мухоморы. Вот это жизнь, понимаете? Вот это сближение с экологической повесткой и природой. И дай бог каждому. Ну и Лукашенко тоже высказался про квадроберов. Он сказал, что эти квадроциклы, у нас их пока нет. Честное слово сказал Лукашенко. Вот это простое такое советское заявление простого лидера и вождя. Лукашенко, кстати, сказал еще, что если Россия, если Путин решит присоединить Беларусь к Российской Федерации, то будет война. Вот, квадроциклов нету, а вот война будет, если кто-то покусится на власть Лукашенко. Такой вот неожиданный поворот. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте лайк под этим видео, пишите ваши комментарии, мы их читаем. И до встречи в следующую субботу.